Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! С праздником вас, дорогие братья и сестры, светлым Христовым воскресением!
Да, продолжаются яркие, светлые, надеюсь, радостные пасхальные дни. И вот какую тему я сегодня хотела бы с вами обсудить. Кого должен уважать христианин, а от кого он должен держаться 100% подальше и даже не думать там ни о каком общении, пожать руку и все такое прочее. В общем, кого любить, от кого сторониться.
Ну, есть ведь и народная пословица, и апостол говорит о том, что худые сообщества развращают даже добрые нравы. Поэтому, естественно, от худых сообществ мы должны, или людей, которые к ним принадлежат, стараться воздерживаться. Другое дело, что это не значит, что нельзя там с соседом здороваться, даже если он, допустим, ну, какой-то разгульный образ жизни ведет, или еще чем-то, допустим, мы считаем, он неправильно поступает. Но вот именно для нас он авторитетом в каких-то вещах и примером выступать, конечно же, не должен такой человек.
Ну вот смотрите.
У нас есть другие примеры, вот как раз кого мы уважать должны. Мне вот интересный вопрос, вот
так.
Спешите задать, а я еще сначала задам. Вот у нас такое есть мнение традиционное, что нужно уважать, уважать это значит уважение какое-то оказывать людей старшего поколения.
Так.
Нужно ли уважать стариков? Вот вопрос.
Все зависит от того, в чем это уважение проявляется. Если оно проявляется в том, а в основном оно проявляется как минимум в том, чтобы уступить место в транспорте, то ничего страшного в этом нету. Но если это какой-то человек, родственник, знакомый, которого ты довольно неплохо знаешь, и ты понимаешь, что советы, которые он тебе дает, далеко не самого лучшего качества, то как раз-таки уважение будет проявляться в том, что ты не будешь с ним спорить, а просто головой кивнешь, отойдешь в сторону и сделаешь по-своему.
Ну, вот я думаю, проблема тут возникла историческая уже, можно сказать. Когда-то считалось, это на самом деле так и было, что человек старости приобретает максимальный опыт жизненный и становится мудрее. Он понимает, как будут развиваться события. У него можно послушать, что-то доброму научиться.
Да, но иногда возраст приходит один.
Да,
это тоже
верно,
надо учитывать, такой фактор.
Да, есть такая шутка, что старый дурак, хотя возраст здесь ни при чем, так говорят. К сожалению, увы, я вот наше поколение мудростью похвастаться зачастую не может. Я вот даже смотрю на людей примерно своего возраста и постарше. Увы, ну да, странные вещи порой люди пожилые творят. Никакой-то трезвости, рассудительности нет. Уж кого-кого бы не должны обманывать всякие жулики и мошенники. Это молодежь должна повести, что им сейчас миллион рублей отвалят. Нет, бабушки все на это все клюют в основном, на такие вещи. Или обещают им препарат купить, что они купят препарат, и от него здоровее. Ну, понятно, критичности-то нет, вот сознания, хотя вроде бы уж куда больше опыта-то жизненного накопить уж. Должны понимать, что деньги-то на дороге не валяются, никто тебе ничего. Ну, я думаю, что это, конечно же, такая небольшая связь с советскими временами, когда людей отучали от критичности, и все, что там в газетах писали, все, что рекламировались, все, что где-то реклама, все, что говорилось, сейчас в качестве этой рекламы идет, оно все принималось за истину. Раз по телевизору, раз напечатано, печатная
значит,
буква, значит, так оно все.
Ну и
есть.
Давайте не будем все-таки забывать тот факт, что мошенники весьма и умны, и подкованные методы социальной инженерии.
Я-то ведь мудрый, я-то жизнь ведь прожил, я понимаю, что просто так знаю одно, никто бесплатный сыр только в мышеловке.
А когда звонят и конкретно тебе предлагают этот бесплатный сыр, ты начинаешь задумываться, а вдруг?
А вдруг, да.
Да, вдруг мне повезет.
Мой жизненный опыт подсказывает, что такого не бывает. И вот я тут свой жизненный опыт включаю, а молодежь, вот она ведется, их обманывает направо и налево. А мы люди старшего поколения, мы трезвые, мы мудрые, мы все знаем, все понимаем. На нас так, на кобыле такой там не объедешь. Да. Вот. Но, к сожалению, этого не происходит у нас. Вот. И во многих сферах. Поэтому, конечно же, я обращаюсь к нашим слушателям, братья и сестры, давайте все-таки будем мудрыми людьми. И
у кого нам учиться, если не у вас?
Вот, да, у кого нам учиться, все верно. И чтобы вот это уважение, оно было не за возраст, не то что старенький, да уступать место, а именно старенький плюс мудрость. Этот человек действительно жизнь прожил, он знающий, а не то, что просто там развалина какая-то, там карабкается еле-еле, вот, и все думают, когда же он, наконец, место освободит. Вот. А наоборот, буду жалеть, как потеряли такого умного человека, такого мудрого, столько добра от него мы в жизни это самое встречаем. Вот так вот должны рассуждать, и вот тогда будет и уважение, конечно же, к такому человеку. А увы, многие люди пожилые, они сейчас сетуют на то, что ну вот не хотят с ними там дети, внуки разговаривать, там не слушают их. А чего слушать-то? Да. Вот как раз вот мы о чем и речь, держаться подальше стараются. Чего слушать-то? Если всякие глупости человек говорит, уже такие странные вещи, так, конечно же, там это раздражать людей начинает. И вот мы, христиане, как-то должны все-таки такой добрый пример подавать всем окружающим, чтобы к христианам относились с уважением, я думаю.
За что?
За что? За нашу жизнь. Как говорит вот Христос, пусть люди видят ваши добрые дела и прославляют Отца нашего Небесного. Вот я думаю, вот так вот, за добрую жизнь, тогда и будет уважение. Мы же, христиане, должны с уважением относиться ко всем людям, но при этом не должны, мне кажется, ну, не кажется, а точно, просто общение тоже должно быть выборочным. И здесь оно, общение, не обязательно происходит даже по той вот границе, что свой не свой. Мы, христиане, ведь тоже разные. Я знаю, вот, что на приходах есть люди, которые любят общаться куда-то, потом вместе собираются, едут, читают Евангелие там. А есть люди, ну, такого, более такие сдержанные, не очень любят различные компании, или у каких-то один интерес, у других другой интерес, одним нравится там иконы писать, другим там книжки читать. И здесь люди сближаются по интересам, ну, не игнорируя, естественно, других людей. Вот, кстати, в церкви такая бывает перекос, что вот один батюшка какой-то категории людей нравится, скажем, по молодым людям или пожилым, и из другой категории люди считают, о, батюшка плохой, у него там все только пожилые, старушки у него там с ними беседуют. Разные должны быть священнослужители, и так как мы все разные, то есть на каждый, так сказать, сорт должен быть желательно свой священник быть. Вот. А что касается людей далеких, не церковных, то здесь тоже границы не происходят не так вот. Бывает, что люди замечательные, я знаю, что христиане, верующие такие глубоко, дружат с людьми, очень далекими от церкви, но именно потому, что это люди достойные, это люди хорошие, честные, добрые, порядочные, и они общаются с ними, и правильно делают. И даже она не так проходит, что вот плохой, хороший, а порой каждый человек может разной стороной повернуть. Я вот живу в доме, к сожалению, у нас есть мужчины, и немало таких, которые выпивать любят, да.
Ну, тоже плохая компания.
Плохая компания.
Плохой пример, точнее.
Плохой пример, да, для детей. И летом вот возле подъезда у дверей садятся и разговаривают там пары до полуночи. Но они меня знают, кто я такой. Я прохожу мимо, их здороваюсь, и нередко они мне спешат открывать дверь. Удивительно, да?
Ну, тоже своего рода уважение.
Да, видите как.
За статус.
Но они же ведь, в них ведь не какие-то дикие люди. Они видят, что человек там священник, бороденка уже седенькая у него, вот уже где-то в возрасте, и они вот с уважением относятся. То есть это, не, как говорится, не пропили, что-то у людей есть святое. То есть вот эта граница, так сказать, она проходит отнюдь вот не так вот черное-белое. Нужно различать вот эти полутона. И в каждом человеке есть какой-то вот такой момент, за который, ну что ли, можно как за доброе зацепиться. Вот хорошие верующие, священнослужители, они часто так и делают, и многие святые так и делали, видели в человеке именно что-то. Как вот у Достоевского, немножко сюжет забыл, но там старец кому-то поклонился, а человек-то такой не очень-то хороший. И у него потом спрашивают, а чего ты ему поклонился? А я, говорит, страданием его поклонился. Много ему придется пострадать. Вот этому человеку, старец, по-моему, Зосима, там, кому-то из Карамазовых там поклонился, да, вот, поклонился его страданиям, то есть он увидел, что у этого человека предстоят, это все им придется перенести, не его плохим качеством, которыми он для всех знаком, то есть все его знают именно со стороны этих качеств, а вот страдания, они его не видели, не знают этих страданий, а вот он увидел, вот поэтому думаю, что и у каждого человека что-то есть такое доброе, и к этому доброму, наверное, и нужно взывать. К этому доброму и нужно обращаться прежде всего. И человеческое великодушие никто не отменял. Даже и вот когда мы почувствуем вот эту человеческую нить, которая соединяет всех людей, такой момент, то отношения меняются. Я вот вспоминаю в романе Толстого «Война и мир», когда Пьера Безухова как поджигателя одного арестовали, их там многих расстреливали французы, то он тогда в одежде мужика был, простого крестьянина, и за столом среди тех, кто выносил приговоры, сидел французский генерал Дау. И вот Толстой описывает, это тонкий все равно был, он замечание делал. И в какой-то момент глаза вот этого Безухова Пьера и Дау встретились, они посмотрели друг другу в глаза. И Дау не внес вот этого Пьера в список тех людей, которых нужно расстрелять. Между ними пробежал человеческий контакт, человеческое отношение между ними произошло такое. Они друг в друге увидели человека, и у него рука просто не поднялась, чтобы это все прервать. И если вот нам удается установить такие отношения человеческие, то здесь и появляется отсюда и уважение, и здесь для нас человек не становится уже чужим, а какая-то близость происходит. Я думаю, такая близость, она должны христиане ее стараться, ну, со всеми вот такими глазами смотреть на мир и видеть каждого человека, вот это человеческое в нем.
А вот помните, когда мы были маленькими, мама часто говорила, что там не ходи в эту компанию, они тебя плохому научат, или не общайся там с этим человеком, он там плохому тебя научит. Вот если мы будем стоять на принципах, что в каждом человеке, даже, ну, в иноверце, допустим, там, в каком-нибудь сектанте, в каком-нибудь убийце, я не знаю, еще в каких-то вот, в каком-нибудь маргинале, возможно, да, стараться увидеть что-то человеческое, стараться как-то вот за что-то человека поуважать, мы же таким образом, ну, уважение это же в каком-то смысле и доверие, то есть мы можем в какой-то момент так попасть под влияние этого человека, что он и действительно научит нас плохому.
Может такое быть.
Так может, я помню, и не надо.
Сейчас постараюсь объяснить. У католиков был в свое время, годы, наверное, 50-60, такой эксперимент они делали. Угу. Назывался он «Рабочий священник». То есть они с целью проповеди священнослужители обучали профессиям рабочих и отправляли в трудовую среду, в рабочий коллектив, в самый пролетарский такой коллектив. Эксперимент сорвался, да, потому что, вот, к сожалению, священнослужители не смогли удержать это общение. Так. Скорее всего, что рабочих научили.
Плохим вещам.
Да, плохим вещам, скорее, там нехорошим, так, да. Но мы знаем примеры и другие. Иоанн Кронштадтский постоянно ходил по плохим компаниям. ходил по всяким попритонам, ходил к людям пьющим и прочим, и прочим, и прочим. И этих людей он как раз спасал и вытягивал из этого. Дом трудолюбия построил для таких вот людей. И многие благодарны были его за помощь. Дело в том, что если у нас есть духовные силы, то мы, конечно же, будем это делать. А если вот духовных сил нету, тогда, конечно же, за такие вещи браться не стоит. Мы можем дать людям только то, что имеем сами. Имеем сами. Если мы не имеем вот этого, то вы знаете, вот если какую-то лекцию читает, скажем, какую-то богословскую или какой-то катехизатор, оглашает людей, рассказывает о вере, о Боге, а у самого-то вообще-то пустота, это так формально, может быть, как-то делает там, ну, с какими-то такими, со своими намерениями. Но они ничего не почувствуют. Они не почувствуют живой веры в глазах, убежденности у этого человека. И они останутся такими же холодными и равнодушными. Да это даже не только веры касается. Придет какой-нибудь замечательный в класс педагог, тренер, там, баскетбола, волейбола, чего угодно. Ребята, там здорово, там видно, что горит человек этим. И побегут к нему обязательно на тренировки в группу и записываться. А так формально пришел, пригласил, а да им мимо ушей пропустят. То есть мы можем дать только то человеку, что имеем сами. Если мы имеем какую-то вот веру и возможности, и способности, то да. Если у нас этого ничего нету, то, я думаю, лучше может все-таки не соваться, пока поукреплять самого себя вот так духовно, а уж потом, если получится. И потом, конечно же, у всех людей свое призвание. Кто-то, может быть, и не имеет вот такого призвания на общение с людьми, с далекими, может, с желанием повлиять на них по-хорошему. А имеет у него призвание, ну, скажем, трудиться. Он трудами своими Царство Небесное себе войдет, Царство Небесное через труды свои.
Знаете, я тут прочитала одну интересную историю в соцсети, в одном из православных пабликов, вот, и там женщина сама рассказывает о себе, что она очень хотела работать, то есть она работала в светском коллективе, но при этом очень сильно хотела работать именно в православном каком-то коллективе. И она с хорошей работы, там, из светского коллектива ушла, потому что, ой, да что же это такое, у меня тут пост, а вы тут все, значит, вот, кушаете все, что не попади, и вообще меня там как-то, не слушаете, да, вот я не хочу просто потому, что вы там неверующие люди. Вот, она ушла. И несколько месяцев она поработала в каком-то православном коллективе, и оттуда она просто сбежала что называется, с дикими криками ужаса, потому что то, что творилось, тот уровень накал страстей, тот уровень, вот, как она выразилась, низости человеческой, да, он гораздо превышал то, что творилось в обыкновенном светском коллективе. Вот. Поэтому она вернулась обратно в светский коллектив, и он ей показался, что пусть они неверующие, но, Господи, такие замечательные люди.
К сожалению, вот этот упрек нам, людям верующим, православным, когда приходят и говорят, вы знаете, у нас соседка, он тоже постоянно ходит в храм, такая злая вообще, да. То есть дать ничего не может ни этот коллектив, ни этот человек. Но надо не забывать и другую вещь, что люди приходят к вере и в храм нередко с больной душою. То есть они страдающие люди, и для них вера и храм становятся своего рода лечебницей, в которой, ну, далеко не всем удается выздороветь сразу же. Или длительный период времени это занимает. Потом ведь многое зависит еще от руководителя этих коллективов. Если это как бы такая предполагается, что духовная среда, при храме, допустим, кто-то трудится, не знаю, чем занимается, но разные бывают виды деятельности. Как говорят пословица, каков поп, таков и приход. То есть, если священнослужители там или какие-то духовные наставники, катехизаторы могут ждать, дать что-то своим, своим подопечным, то подопечные это передают и дальше. То есть, вот эту среду, атмосферу создают, конечно же, она сообща создается. Люди немножко такие порой болящие в храм приходят с разными такими... Я вот, знаю, о чем вы говорите, понимаю, прекрасно, придет вот такая женщина и начинает жаловаться на светский свой коллектив, и что там они все такие рассяки, вот бы мне в храме работать. Я так, ой, думаю, не надо, не надо мне. Почему? Человек сам конфликтный, он не может ужиться в светском коллективе, и вот эту неуживчивость он принесет и в церковную среду, и здесь будет то же самое все, только, ну, только по-другому все это будет происходить. И вот такие вот люди неуживчивые, им кажется, что вот здесь все как-то по-другому должно быть. Ты же пришел со своими грехами, и что ж ты ожидаешь-то? Прежде всего, изменения-то нужно в самом себе сделать. Поэтому надо сначала суметь. Я вот, многие люди приходят, батюшка, бы нам работу поменять, там что-то не нравится. Я даже психологов по этому поводу читал, далеко людей неверующих. Говорят, если ты уходишь с работы не с целью роста, тогда этого лучше не делать. Сначала уладь все конфликтные ситуации, все долги на старой работе раздай. Сделай так, что ты там успеваешь, все, у тебя ладится работа, добейся этого. И после этого с чистой совестью, спокойнёхонько пиши заявление, переходи на другое место.
Ну, как очень многие умные люди советуют, что при возникновении любых конфликтных ситуаций ты сначала спроси у себя, а не во мне ли конфликт, и что я вообще сделал для того, чтобы этот конфликт возник и этот конфликт решить?
Да, совершенно верно. То есть от самого не убежишь себя. Если у нас здесь не получилось, не факт, что это... Вот эта схема будет повторяться постоянно, она будет продолжаться.
Хорошо, батюшка, есть ли какие-то люди, я не знаю, компании, может быть, еще что-то, от которых вот христианину точно на все 100% надо держаться подальше? То есть понятно, что если мы говорим про коллектив, то, ну, наверное, все-таки коллектив – это коллектив, и надо как-то стараться со всеми наладить отношения. Но если вот мы просто говорим про какие-то более широкие аспекты жизни…
Ну, мне трудно сказать, потому что я уже многие годы все-таки у меня коллектив один.
Коллектив один, да, и он не меняется.
Советские времена, допустим, я помню, и помню, что если ты приходишь, допустим, и люди начинают там, друзья твои, так называемые, предлагают там выпить, к примеру. Или там разговоры пустопорожние, какие-то сплетни там, и обсуждения, мат непрестанный. Ну, да, вот люди приходят и говорят, батюшка, вот вы знаете, я не знаю, как со своими друзьями, одноклассники, ведь 30 лет, там все дружим, тут прихожу, но они так вот, ну как-то мне нельзя, наверное, с ними расставаться, потому что мы же 30 лет, хотя нам поговорить ничего, говорят такую ерунду всякую, как быть-то в таком случае? Ничего, люди должны объединяться по интересам все ж таки. Вот даже семейную жизнь, то есть пары наиболее такие подходящие, если у них есть общее мировоззрение, так сказать. Потому что какие-то там, кто что предпочитает, сладкое, соленое есть, спать ложиться в разное время, это для семейной жизни не так важно. Здесь можно как-то еще друг другу подстроиться. Но если вот мировоззренческие люди разных взглядов, это семейные отношения и дружественные отношения в том числе, они обречены, такие отношения. Они рано или поздно прекратятся. И, может быть, даже в какой-то степени, чем раньше, тем лучше, чтобы болезнь эта не затягивалась.
Ну да.
Поэтому не надо бояться, если мы чувствуем, что эта среда, мы изменились, среда осталась прежней, вот, в которой мы находились раньше, и вот только упреки, ну что ж ты не звонишь, что ж ты не приходишь, мы же там то-то и то-то подруги с детства. Ну что, разошлись наши пути, взгляды мои поменялись, я нахожу другую сейчас для себя среду. Я думаю, бояться в этом смысле не надо. Тихо, мирно, спокойно говорить, ой, извините, но мне пора туда-то и туда-то.
Другими словами, да, немножко перефразирую, то есть если вы не испытываете уважение к человеку за его дела или у вас разное с человеком мировоззрение, это же не значит, что при этом человека надо бить, пинать, оскорблять и вообще как-то некорректно с ним себя вести.
Это само собой, вообще никого не надо ни бить, ни пинать, христиане вообще так не должны делать. Боже упаси, мы должны быть со всеми вежливыми людьми. Апостол, кстати, так и говорит, ведь он говорит, если можете, будьте в мире со всеми, если можете в мире. Но в каком мире, чтобы между нами вражды не было какой-то, чтобы мы старались все-таки со всеми. Но это не значит, что это для мы... В эти слова в уважение в данном случае вы вкладываете еще какой-то какой смысл. Что уважаемый человек тот, который авторитетный. Это не обязательно депутаты все. Вот. Это авторитетный для меня человек.
Это авторитетный человек, это человек, с которым приятно общаться, это человек, к мнению которого можно бы и прислушаться.
Вот это вот и есть авторитет, все верно.
Ну.
Вот для меня уважаемый человек, это и есть авторитетный человек. Авторитет он почему? Потому что те ценности, которые он проповедует, те вещи, которые он говорит, они, я считаю их правильными, угу. нужными, полезными для меня. Вот поэтому
Но это мировоззренческие вещи.
Да, все верно.
То есть, если мировоззрение не сходится, то...
Да, все, уважение да. уходит. Это не значит, что я там не здороваться не буду. Угу. Но вот именно как авторитетного для меня человека, значимого, что его слово для меня подходит, я к нему вот прислушиваюсь. А если этого не происходит, то так вот этика светская. Здравствуйте, до свидания, как погода. Всего хорошего вам передавайте, всем поклон.
Есть еще такое понятие, да, такой образ поведения, когда, знаете, вот узнаешь про человека, что он что-то плохое сделал, и ты такой, ну все, я этому человеку даже руки жать не буду. И вот иногда бывает, что вот настолько
есть такое,
ты не приемлешь
да.
вот тот поступок, который он совершил, что ты считаешь, что человек абсолютно недостоин. Там, не надо даже просто вот на уровне «здравствуйте, до свидания» просто мимо вот проходит, уже не говоря о том, чтобы действительно руку пожать.
Вот у великого,
тоже отсутствие
у великого
уважения.
Писателя было много женщин, все книжки его читать не будем.
Ну что-то вот из этого.
Да.
Этой серии, да.
Вот. Ну, тут ведь трудно сказать. Нужно видеть человека теперь, каким он стал. Может, он 100 раз покаялся в этом поступке уже. И сожалел, что часто и бывает. То есть, как Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. И мы должны его судить тоже в том, в чем его застали в настоящий момент. Да, у нас, вот каждый из нас, как говорят, скелет в шкафу обязательно какой-то да имеет.
Угу.
Что-нибудь да не так сделал, не так сказал, уж где-то и подзабыли, может быть, потому что чувство вины вытесняем, мы обычно не любим такие вещи. Но это было, если напомнить, то в краску любого из нас вгнать можно угу. стыда. И по этим вещам людей все-таки судить не нужно. Нужно их... Каким он теперь стал, этот человек? Вот это все-таки больше всего внимания надо принимать. И Господь вот так как раз вот людей-то принимает как раз по результату их жизни, а не по тем ошибкам, которые они там совершали. Покаяние-то, что это и есть изменение. Если мы видим, что человек изменился, то, конечно же, и мы должны все-таки понимать, что это прошлые какие-то ошибки, грехи, которые как раз отчасти, может быть, благодаря им он стал лучше. Он и пришел к этому результату, что он стал сейчас хорошим, потому что раскаялся и стал лучше. Потому что, как говорил один святой, я, говорит, предпочитаю грешников, которые согрешили и покаялись, праведникам, которые не грешат, вроде бы, как им кажется, и не каются. Потому что они не меняются, эти люди. У них вот нет такого взгляда на себя, что нужны человеку постоянные какие-то изменения, перемены, что они должны по этому пути двигаться.
Всем нам так или иначе есть за что покаяться.
Совершенно верно. А вот часто после каких-то таких наших поступков плохих, они заставляют нас пересмотреть наше поведение, наши взгляды. И порой только очень серьезные поступки заставляют пересмотреть. Так по мелочи-то, ну, сказал, все так делают. А что-то серьезное мы сделали, как такое плохое, то мы начинаем уже за это сожалеть и стараемся изменить свою жизнь.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск программы завершен. У микрофона была Мария Заостровных. В студии вместе со мной находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!